Михаил Лермонтов. Герой нашего времени. Предисловие. Во всякой книге предисловие есть первая и вместе с тем последняя вещь. Оно или служит объяснением цели сочинения, или оправданием и ответом на критики. Но обыкновенно читателям нет дела до нравственной цели и до журнальных нападок, и потому они не читают предисловий. А жаль, что это так, особенно у нас. Наша публика еще так молода и простодушна, что не понимает басни, если в конце ее не находит нравоучения. Она не угадывает шутки, не чувствует иронии, она просто дурно воспитана. Она еще не знает, что в порядочном обществе и в порядочной книге явная брань не может иметь места, что современная образованность изобрела орудие более острое, почти невидимое и тем не менее смертельное, которое под одеждою лести наносит неотразимый и верный удар. Наша публика похожа на провинциала, который, подслушав разговор двух дипломатов, принадлежащих к враждебным дворам, остался бы уверен, что каждый из них обманывает свое правительство в пользу взаимной нежнейшей дружбы. Эта книга испытала на себе еще недавно несчастную доверчивость некоторых читателей и даже журналов к буквальному значению слов. Иные ужасно обиделись, и не шутя, что им ставят в пример такого безнравственного человека, как герой нашего времени. Другие же очень тонко замечали, что сочинитель нарисовал свой портрет и портреты своих знакомых. Старая и жалкая шутка. Но, видно, Русь так уж сотворена, что все в ней обновляется, кроме подобных нелепостей. Самая волшебная из волшебных сказок у нас едва ли избегнет упреков в покушении на оскорбление личности. Герой нашего времени, милостивые государи мои, точно портрет, но не одного человека. Это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения в полном их развитии. Вы мне опять скажете, что человек не может быть так дурен. А я вам скажу, что ежели вы верили в возможности существования всех трагических и романтических злодеев, отчего же вы не веруете в действительность Печорина? Если вы любовались вымыслами гораздо более ужасными и уродливыми, отчего же этот характер, даже как вымысел, не находит у вас пощады? Уж не от того ли, что в нем больше правды, нежели бы вы того желали? Вы скажете, что нравственность от этого не выигрывает? Извините. Довольно людей кормили сластями, и у них от этого испортился желудок. Нужны горькие лекарства, едкие истины. Но не думайте, однако, после этого, что автор этой книги имел когда-нибудь гордую мечту сделаться исправителем людских пороков. Боже его избави от такого невежества. Ему просто было весело рисовать современного человека, каким он его понимает и, к его и к вашему несчастью, слишком часто встречал. Будет и того, что болезнь указана, а как ее излечить, это уж Бог знает. Ехал на перекладных из Тифлиса. Вся поклажа моей тележки состояла из одного небольшого чемодана, который до половины был набит путевыми записками о Грузии. Большая часть из них, к счастью для вас, потеряна, а чемодан с остальными вещами, к счастью для меня, остался цел. Уж солнце начинало прятаться за снеговой хребет, когда я въехал в Кайшаурскую долину. Осетин-извозчик неутомимо погонял лошадей, чтобы успеть до ночи взобраться на Кайшаурскую гору. И во все горло распевал песни. Славное место это долина. Со всех сторон горы неприступные, красноватые скалы, обвешанные зеленым плющом, и увенчанные купами чинар. Желтые обрывы, исчерченные промоинами, а там высоко-высоко золотая бахрома снегов. А внизу Арагва, обнявшись с другой безыменной речкой, шумно вырывающейся из черного полного мглою ущелья, тянется серебряной нитью и сверкает, как змея, своею чешуёю. Подъехав к подошве Кайшаурской горы, Мы остановились возле Духана. Тут толпилось шумно десятка два грузин и горцев. Поблизости караван верблюдов остановился для ночлега. Я должен был нанять быков, чтобы втащить мою тележку на эту проклятую гору, потому что уже была осень и гололедица, а эта гора имеет около 2 верст длины. Нечего делать. Я нанял 6 быков и нескольких осетин. Один из них взвалил себе на плечи мой чемодан, другие стали помогать быкам почти одним криком. За моей тележкой 4 быков тащила другую, как ни в чем не бывало, несмотря на то, что она была доверху накладена. Это обстоятельство меня удивило. За нею шел ее хозяин, покуривая из маленькой кабардинской трубочки, обделанной в серебро. На нем был офицерский сюртук без эполет и черкесская мохнатая шапка. Он казался лет 50. Смуглый цвет лица его показывал, что оно давно знакомо с закавказским солнцем, и преждевременно поседевшие усы не соответствовали его твердой походке и бодрому виду. Я подошел к нему и поклонился. Он молча отвечал мне на поклон и пустил огромный клуб дыма. «Мы с вами попутчики, кажется». Он молча опять поклонился. «Вы, верно, едете в Ставрополь?» «Так точно. С казенными вещами». «Скажите, пожалуйста, отчего это вашу тяжелую тележку 4 быка тащат шутя, а мою пустую 6 скотов едва подвигают с помощью этих осетин?» Он лукаво улыбнулся и значительно взглянул на меня. «Вы, верно, недавно на Кавказе?» «С год», — отвечал я. Он улыбнулся вторично.
«А что ж?»
«Да так-с. Ужасные бестии эти азиаты. Вы думаете, они помогают, что кричат? А черт их разберет, что они кричат. Быки-то их понимают. Запрягите хоть 20, так коли они крикнут по-своему, быки все равно не с места. Ужасные плуты. А что с них возьмешь? Любят деньги драть с проезжающих. Избаловали мошенников. Увидите, они еще с вас возьмут на водку. Уж я их знаю, меня не проведут.
А вы давно здесь служите?»
«Да я уж здесь служил при Алексее Петровиче», — отвечал он, приосанившись. «Когда он приехал на линию, я был подпоручиком», — прибавил он. «И при нем получил 2 чина за дела против горцев. А теперь вы... Теперь считаюсь в 3-м линейном батальоне. А вы, смею спросить...»
Я сказал ему.
Разговор этим кончился, и мы продолжали молча идти друг подле друга. На вершине горы нашли мы снег. Солнце закатилось, и ночь последовала за днем без промежутка, как это обыкновенно бывает на юге. Но благодаря отливу снегов мы легко могли различать дорогу, которая все еще шла в гору, хотя уже не так круто. Я велел положить чемодан свой в тележку, заменить быков лошадьми и в последний раз оглянулся вниз, на долину. Но густой туман, нахлынувший волнами из ущелий, покрывал ее совершенно. И ни единый звук не долетал уже оттуда до нашего слуха. Осетины шумно обступили меня и требовали наводку. Но штабс-капитан так грозно на них прикрикнул, что они вмиг разбежались.
«Ведь этакой народ», — сказал он, — «и хлеба по-русски назвать не умеет, а выучил. Офицер, дай наводку! Уж татары по мне лучше, те хоть не пьющие».
До станции оставалось еще с версту. Кругом было тихо, так тихо, что по жужжанию комара можно было следить за его полетом. Налево чернело глубокое ущелье. За ним и впереди нас темно-синие вершины гор, изрытые морщинами, покрытые слоями снега, рисовались на бледном небосклоне, еще сохранявшем последний отблеск зари. На темном небе начинали мелькать звезды, и странно, мне показалось, что они гораздо выше, чем у нас, на севере. По обеим сторонам дороги торчали голые черные камни. Кое-где из-под снега выглядывали кустарники, но ни один сухой листок не шевелился. И весело было слышать среди этого мертвого сна природы фырканье усталой почтовой тройки и неровное побрякивание русского колокольчика.